Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Ксюша, привет! Мы расскажем о том, кто виновен в направлении российских ракет на украинские города. Это расследование инсайдера Bellingcat и Der Spiegel. Мы расскажем о том, как США помогают Украине. Мы расскажем о том, что президент Германии наконец-то приехал в Киев. Но начнем, как всегда, с военной сводки и того, что известно об обстрелах. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
За минувшие сутки россияне обстреляли Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую и Харьковскую области, а в Херсонской области они минируют пути и переправы на пути к отступлению. В Днепропетровской области россияне всю ночь обстреливали Никопольский район, там повреждены дома, пищевое предприятие, автомобили и водопровод. Ну, продолжаются обстрелы объектов инфраструктуры по всей Украине. В Харьковской области обстреляли города Купинск и Волчанск. В Купинске в результате ракетного удара, по предварительным данным, ракетами С-300 повреждено административное здание. В Донецкой области за минувшие сутки 7 погибших, 3 раненых. Ночью и утром были обстрелы Авдеевки, Бахмута и Торецка. В Николаевской области ракета попала в здание детского сада. Сегодня же появились данные о масштабах разрушения в городе Орехове Запорожской области. По словам замгородского главы Светланы Мандрич, город разрушен на 70%. На сегодня около 2000 официально зарегистрированных разрушений, сказала она. По ее словам, очень много в последнее время горит домов, потому что бомбят и фосфорными бомбами, и дома просто сгорают дотла. Из-за плотности обстрелов огонь потушить практически невозможно. Светлана Мандрич также рассказала, что город находится под обстрелами и днем, и ночью, и обстрелы могут длиться по 7-14 часов подряд. Сегодня же Украина вернула тела еще 25 погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции Украины. Там отмечают, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. В августе Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела более 500 защитников, которые были в списках пропавших без вести.
Но офис украинского генпрокурора публикует суммарные данные о том, сколько российские войска раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Так вот, с начала вторжения, с 24 февраля, таких атак было 85, и из них 51 в ноябре. Больше всего ударов пришлось на Днепропетровскую область – 8, на Львовскую – 6, Винницкую – 5, Сумскую – 4 и Харьковскую – тоже 4. 4 объекта критической инфраструктуры были поражены в Киеве. Кроме того, Россия продолжает совершать военные преступления, например, преднамеренно разрушая единственный трубопровод, по которому шло водоснабжение Николаева. Это расследование BBC, и детали этого расследования таковы. Трубопровод, который идет из Херсона в Николаев, был взорван 12 апреля на территории, которую контролирует Россия. И бывший глава Херсонской области Дмитрий Бутрей сообщил, что николаевские власти вели переговоры с российской стороной о ремонте поврежденных труб, но российские военные не допустили рабочих к объекту. Если говорить о обстрелах, то по этому поводу тоже есть очень серьезное новое расследование. Издания «Инсайдер», «Bellingcat» и «Der Spiegel» опубликовали расследование о секретном подразделении Главного вычислительного центра Вооруженных сил России, которое занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине. В этом расследовании говорится, что военные инженеры вот этого ГВЦ наводили ракеты во время серии массированных обстрелов украинских городов, вот как раз, которая была в октябре, о чем, собственно, и генпрокурор Украины говорил. Минобороны России заявляло, что атакует объекты военной и энергетической инфраструктуры, однако ракеты попадали по гражданским объектам, и киевские власти сообщали о погибших мирных жителях в результате обстрелов. Мы все видели эти кадры, и, в общем, каждый день идет счет погибших людей. Кремль называл ракетные удары ответом на взрыв на Крымском мосту. В общем, чтобы вычислить этих сотрудников ГВЦ, журналисты проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России. Ну и потом оказалось, что ракетчики, которые после выпуска поступили на службу в этот ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по официальному адресу российского генштаба. Напомню, что Беллинкет уже так вычислял сотрудников ГРУ. Там поименно называются люди в этом расследовании, их имена теперь всем известны. Естественно, к ним будет повышенное внимание, и я думаю, международное сообщество будет включать их в список людей, которые неизбежно должны понести ответственность за эти преступления.
Но они, конечно же, все отрицают, потому что инсайдер связывался с некоторыми из предполагаемых военнослужащих этого подразделения, и каждый из них категорически отрицал, что имеет какое-либо отношение к обстрелам Украины.
Да, я помню, что это вообще общая такая тактика. Помнишь, как перед носом корреспондента CNN в Москве человек из спецслужб, травивших Навального, дверь захлопывал и так далее. В общем, всегда они отрицают и тянут время, но на самом деле также, кроме отрицаний и попытки выиграть время, они вбрасывают самые разные вещи, типа там грязной бомбы и вот заседание Совбеза, которое сейчас согласовывается по этой грязной бомбе. Ну, во-первых, чтобы российское население отвлеклось от очень серьезных потерь России в Украине, потерь в том числе и территориальных. Ну, а международное сообщество занималось не ответственностью России за это все, а обсуждало какие-то несуществующие, во всяком случае, недоказанные ничем грязные бомбы. Но инспекторы МАГАТЭ намерены в ближайшее время посещать те два атомных объекта в Украине, которые, видимо, назвал российский МИД. Мы раньше о них сообщали. Запрос об этом посещении сделал сам Киев. Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ, сказал, что агентству известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах в Украине. И агентство получило письменный запрос от Украины о направлении группы инспекторов для проведения проверочных мероприятий. В общем, понятно, что Украина очень оперативно отреагировала на все эти слухи, распространяемые Россией. И сейчас, если МАГАТЭ подтвердит, что там ничего не происходит, ложь России, в которой ее уже обвинили как минимум три страны – США, Великобритания и Франция – будет ясна всему миру.
Еще о людях, которые все отрицают. На этот раз о Евгении Пригожине, основателе ЧВК «Вагнер». Он отрицает свой разговор с Путиным, в котором он якобы раскритиковал российское военное руководство из-за поражений в Украине. О разговоре пишет американское издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на двух американских чиновников. По информации источников издания, человеком из близкого круга Путина, который недавно выразил несогласие и недовольство относительно подхода к ведению войны, был Евгений Пригожин. По информации американской разведки, на которую ссылается «Вашингтон-Пост», Пригожин разочарован Минобороны России. Также растет напряжение в его отношениях с министром обороны Сергеем Шойгу. Но об этом, в принципе, и раньше говорили. И сообщается, что, в частности, он высказывал мнение о том, что Минобороны слишком полагается на вагнеровцев и не дает группе наемников достаточно денег и ресурсов для выполнения их миссии. На этом фоне становятся известны новые подробности того, как и кого вербуют на войну в Украину. ЧВК «Вагнер» начала массово вербовать заключенных с ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины. По их данным, только из одной исправительной колонии номер 5 в поселке Металлострой Ленинградской области набрали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. И сообщается о том, что вагнеровцы используют такую специальную маркировку для вот этих инфицированных, завербованных заключенных, заставляют их надевать на руку красные браслеты в случае, если у них ВИЧ, и белые в случае гепатита. По данным разведки, среди завербованных растет возмущение этой ситуации, потому что российские медики отказываются предоставлять помощь раненым с гепатитом или ВИЧ. И в Украине говорят, что уже есть несколько случаев сдачи в плен именно вот этих заключенных, у которых есть эти заболевания.
Ну, в общем, все это укладывается в ту картину, которую буквально вчера в своем выступлении в Стэнфордском университете нарисовал оппозиционный российский политик и экономист Владимир Милов. Володя провел там довольно интересный семинар, который позволил ему сделать выводы и опубликовать их о том, что Путину просто будет не хватать финансирования на такого масштаба военную операцию, которую он затеял. Он уже потерпел, по словам Милова, крах со своей попыткой блицкрига, но он будет продолжать терять захваченные территории и очень много людей. Милов, например, говорит о том, что данные потерь в 90 тысяч представляются правдоподобными, но общих потерь имеется в виду убитые, раненые, выведенные каким-то образом из строя и так далее. Ну и вот как раз оценка Милова, что у Путина в финансировании этой кампании не сходятся концы с концами. Если он будет платить больше воюющим военнослужащим, то на снабжение будет гораздо меньше денег. Если много-много денег пойдет на производство ракет и снарядов вместо тех, которые уже потеряны в Украине, то не хватит на армию и, опять же, на снабжение. Это при том, что Путин сам сегодня, заседая на этом координационном комитете промышленности, правительственном координационном комитете, который должен помогать вроде как российской армии воевать в Украине, говорил, что туда нужно поставлять удобное современное оборудование, экипировку и так далее. Ну, наверное, нужно, но это вот из разряда «хорошо бы нам моржа поймать большого». При этом Соединенные Штаты с конца февраля уже поставили Украине более миллиона снарядов. Это данные Пентагона. В частности, Киев получил 903 тысячи снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, снаряды противотанковой системы минирования РАМС, есть снаряды для 105-миллиметровых орудий. В общей сложности США поставили Украине более 50 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов. Я смотрю, что заявление сегодня есть спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что даже если как-то изменится баланс сил в Конгрессе США после промежуточных выборов, которые вот уже на носу в Соединенных Штатах, поддержка Украины никоим образом не изменится. Раньше были разные слухи и слова о том, что, может быть, Украине будет оказываться меньше поддержки, если будет большинство республиканское в Сенате или в Конгрессе. Вот Пелоси считает, что это не так. Ну и продолжение западной помощи, в том числе психологической и моральной, Украине. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наконец-то доехал в Киев с третьей попытки. И, в общем, заявление Штайнмайера таковое. «Мое послание народу Украины – вы можете рассчитывать на Германию. Мы продолжим поддерживать Украину в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане». Штайнмайер уже вроде бы даже побывал в бомбоубежище в Киеве. Также Штайнмайер обратился к гражданам Германии и призвал посмотреть на ситуацию глазами украинцев. И отметил необходимость поддерживать Украину, несмотря ни на какие трудности, которые сама Германия испытывает. Но еще одна страна Европы, несмотря на то, что там новое правительство, про которое говорили, что некоторые его члены испытывают симпатии к Кремлю, Италия продолжит надежное партнерство с НАТО и будет поддерживать Украину. Это заявила сегодня новая глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Она отметила в ходе выступления в парламенте, что Италия останется надежным партнером НАТО в вопросе поддержки Украины. Раньше говорили, что из-за того, что правая коалиция сейчас будет в Италии у руля, а в этой коалиции есть такие явно пропутинские люди, как Матео Сальвини и один из давних друзей Путина Сильвио Берлускони. Тем не менее, вот Джорджо Мелони говорит, видите, что в вопросе поддержки Украины Италия будет действовать заодно с НАТО.
А еще новости из Европы. В Чехии с 25 октября вступает в силу решение, согласно которому россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, не смогут въезжать на территорию страны. Ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России. Сейчас лицам, которые приезжают через внешние границы Шенгенской шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры будет отказано во въезде. А таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, к Польше и Финляндии, которые ранее закрыли уже свои границы для российских туристов в ответ на вторжение России в Украину.
Вполне возможно, что еще для одного российского туриста граница будет закрыта и не в Европе, а в Азии, в частности, в Индонезии. Очень долго Кремль рассказывал о том, что на двадцатку в Индонезии вполне еще может поехать Владимир Путин, потому что приглашение у него вроде как туда есть.
А может быть, его цель не туризм, а культура?
Да, ну шпили посмотреть. Спорт. Наверное, в Индонезии какие-то шпили тоже есть. Но, в общем, без шпилей, видимо, потому что решение, как говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, пока не принято о том, кто едет в Индонезию. А ранее в интернет-источниках разных появилась информация о том, что вместо Путина туда может отправиться премьер Михаил Мишустин. Ну вот, до конца они держат фасон, что называется, но говорили с самого начала о том, что Индонезия, скорее всего, не позовет самого лично Путина. И интересно, как эта ситуация будет развиваться. Ну, при этом в Кремле не против самых разных теперь уже посредников в возможном урегулировании развязанной им же Кремлем войны в Украине. В частности, например, Песков говорит, что он не против подключения США, Папы Римского и так далее. Ну, в общем, Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение про то, что Эммануэль Макрон, президент Франции, призвал Папу Римского позвонить Путину, чтобы урегулировать ситуацию в Украине. И Макрон же призвал США подключиться к переговорам неким. Но, правда, Макрон там все время оговаривался, что, конечно, если будут переговоры, то это должны быть переговоры при приоритетном учете украинской позиции. Но вот Песков говорит, если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок, как же он говорит, господи, то это можно оценить положительно.
А можно еще раз? Я хочу еще раз это послушать.
Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок. Подожди, это еще не самое вкусное, Ксюша. Самое вкусное в конце. Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров.
Кодифицировала непродолжение переговоров. У меня вообще слово кодификация,
да,
со словарем ассоциируется.
Кодифицировать непродолжение – это то ли журналисты расслышали Пескова неверно, то ли Песков решил, ну, совсем уже запутать умными словами представителей прессы, но это его рассуждение о Папе Римском, США и переговорах, наверное, это новые мемы. В общем, кодификация, а не продолжение. Теперь можно называть какие-то самые разные вещи. Ну, например, Россия кодифицировала непродолжение пребывания на плаву крейсера «Москва» или что-нибудь еще. Я думаю, что это войдет в словари или хотя бы в использование людьми.
Вообще у него какой-то свой отдельный язык. Я вот хоть и просила тебя два раза повторить, но я ничего не запомнила. Я не могу воспроизвести эту фразу. Мне потом надо будет записать ее.
Ну, бог с ним. Ну, вот Макрон, о котором я только что уже говорил, призывал также, кроме США, Папы Римского и так далее, Российскую Православную Церковь противостоять давлению Кремля. То есть, по мнению Эммануэля Макрона, иногда, конечно, он витает где-то в облаках явно, Российская Православная Церковь позволяет манипулировать собой со стороны властей страны, чтобы оправдать войну в Украине. Ну, ему Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН, сказал, что РПЦ никто не манипулирует, потому что это часть преступного режима, как сказал Кислица, и патриарх московский Кирилл не замедлил это буквально вот сегодня подтвердить своими словами уже. Я сегодня много цитирую московских деятелей, но вот Кирилл сегодня заявил, что у России в век глобализации и размывания границ между добром и злом особая миссия. Какая, как ты думаешь, Ксюша?
Даже не знаю, жертвовать собой.
Не, помочь человечеству отодвинуть апокалиптический конец.
Угу.
Вот патриарх считает, что вот этими действиями, ну, угрозами ядерной войны и так далее, Россия помогает отодвинуть, предотвратить глобальный апокалиптический конец, по крайней мере, отодвинуть его в ту перспективу, с которой никто из нас не связывает ни своей жизни, ни жизни ближайших наших потомков.
Но раз уж мы перешли к тому, что происходит в России, я продолжу. Несколько слов о том, как продолжается мобилизация, новые истории каждый день. Вот сегодня стало известно о том, что мобилизованный житель Тувы умер в военном лагере в Новосибирске из-за употребления спиртных напитков. Об этом пишет сегодня издание «Медуза» со ссылкой на местные власти. По предварительным данным, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления алкоголя. Сообщается, что фиксируются случаи, когда мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт, и мы об этом рассказывали в наших подкастах. Некоторые совершают суицид просто от отчаяния, другие погибают при невыясненных обстоятельствах. По данным журналистов, по состоянию на 21 октября погиб 41 мобилизованный, и часть этих потерь довольно большая, не боевые. Но теперь я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что».
Да, и, наверное, одним из первых в ней будет рэпер Оксимирон, который, он же Мирон Федоров, которого раньше давно уже признали в России иноагентом, а теперь одна из его песен признана экстремистской. Песня, которая называется «Последний звонок». Вот текст этой песни за Москворецкий суд в Москве в полном объеме удовлетворил административно-исковое заявление прокуратуры Москвы о признании текста экстремистским материалом. Теперь уже песни вполне себе включают в материалы, за которые можно надолго сесть.
А в Улан-Удэ отправили под домашний арест пенсионерку Наталью Филонову, которая участвовала в акции против мобилизации 24 сентября. Об этом в прямом эфире на YouTube-канале рассказала правозащитница Надежда Низовкина. И внимание на эту запись обратило издание ОВД-Инфо. Наталью Филонову обвиняют по двум эпизодам применения насилия к силовикам. Вообще, за этот год ее уже судили трижды. В конце апреля она попросила водителя автобуса снять наклейку с буквой Z. Он высадил всех пассажиров и отвез пенсионерку в отделение полиции, где написал на нее заявление. Только за то, что она попросила снять наклейку. Ее оштрафовали на 1000 рублей и арестовали на 5 суток по протоколам о мелком хулиганстве и неповиновении полицейскому. А позже женщину оштрафовали еще на 35 тысяч рублей уже по статье о дискредитации армии за эфир как раз с правозащитницей Низовкиной, в котором Филонова рассказывала о своем преследовании. Также предъявили обвинение по уголовному делу о дискредитации армии фотографу и учителю из Нижнего Новгорода Илье Месковскому. Поводом для уголовного преследования стали посты в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Ильи. В качестве меры пресечения суд назначил нижегородцу запрет определенных действий. Правда, каких не уточняется, но вот что касается его постов, известно, что он писал об антивоенных акциях, о рисунках и возложении цветов, в частности, к месту самосожжения журналистки Ирины Славиной. Если вы помните, несколько лет назад это произошло, трагедия в Нижнем Новгороде. Журналистка Ирина Славина, которая была основательницей и главным редактором местного очень влиятельного издания «Коза-пресс», она совершила самосожжение перед одним из административных зданий в Нижнем Новгороде, и прямо перед этим она оставила запись в Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Я записывала интервью с ее дочерью Маргаритой Мурахтаевой. И вот недавно, буквально на днях, стало известно о том, что брат Маргариты, соответственно, сын Ирины Славиной, хочет сам отправиться на войну с Украиной. И вот это, конечно, меня потрясло просто. Это... я не знаю, это абсурд, невероятно трагическое какое-то сплетение всего, да, то есть его мать боролась против того, что сейчас происходит, против вот этой репрессивной машины авторитарной, и теперь сын заявляет о том, что он сам добровольно собирается идти воевать и убивать украинцев. Это не укладывается в голове.
Я думаю, что мы, конечно, недооцениваем, собственно, практически не с чем сравнивать объем обработки российских людей, пропаганды официальной и тот информационный вакуум, зачастую, в котором они оказываются. В этот вакуум втягиваются прежде всего самые разные пропагандистские проходы. Вот нужно идти, защищать родину и так далее. Мы знаем, что есть и люди, от которых не ожидали поддержки агрессивной войны. В частности, один из самых известных музыкантов, которые занимались барочной музыкой в России, вдруг начал говорить о том, что вот он сейчас на передовую поедет и так далее. И он не из той там обоймы рокеров, которые уже поддержали российскую войну. В общем, действительно, это последствия 22 лет полного промывания мозгов и, собственно, ежедневной бомбардировки этих самых мозгов пропагандой.
Ну, а я закончу сообщением о еще одном музыканте. Это музыкант здорового человека, как говорится. Это наша постоянная рубрика, то, что поднимает хоть немного настроения. Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли решил взять, или, как мы здесь в Соединенных Штатах говорим, усыновить пса Джека, которого нашли в освобожденном вооруженными силами Украины городе Купинске. Животное забрали сам Андреа Бочелли и его сын Амос. Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Олесь Маляревич, который, собственно, и нашел этого пса вместе с представителем территориальной обороны Юрием Федоренко. Собака, конечно, была не очень в хорошем состоянии. Пес почти утратил слух из-за постоянных обстрелов. У него было осколочное ранение. Но все-таки его выходили, вылечили. И, я думаю, сейчас мы увидим много разных видео с его участием. Пес Джек влился в семью итальянского тенора Андреа Бочелли. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.